«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы россиян во время прямой линии, прокомментировал ряд широко обсуждаемых в обществе тем, кто будет возглавлять страну с 2012 года, пройден ли пик кризиса, когда прекратятся теракты и как оценить период правления Сталина. Путин заявил, что еще не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборы президента России в 2012 году, сказав, что его ухода из политики не дождутся. А осужденный за убийство экс-сотрудник ЮКОСа действовал, по мнению Путина, по указанию акционеров. Да там только доказанных убийств. В 5, сказал Путин, отвечая на вопрос о деле ЮКОСа. По его словам, средства, полученные от продажи активов компании, были использованы для создания фонда содействия реформированию ЖКХ. И, наконец, индустриализация и победа. Что это? Преступление против народа или подвиг? Просьба дать оценку Сталину прозвучала, когда премьер сам выбирал вопросы. О том, стал ли телемост Владимира Путина апологией или разоблачением сталинизма, мы говорим с политиком Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии, на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Игорю Чубайсу. Что вы услышали или, может быть, не услышали из прямой линии премьер-министра Путина со страной?
Вы знаете, действительно, есть целый ряд вещей, которые я рассчитывал услышать, узнать, получить разъяснение, я их не услышал. Но прежде всего, ведь только что выступал президент, было послание президента, в котором он говорил о модернизации, об инновациях, о 5 инновационных проектах, об умной экономике, о переходе в новое качество. Ни слова об этом в выступлении Путина не было. Вообще никакой стратегии, абсолютно чистое латание дыр. Это не выступление премьер-министра, это вообще непонятно что. То есть оно пустое, оно ни на что не нацеливает, никаких задач не ставит. Ну и целый ряд других вещей вызывает вопросы. Ну, например, председатель партии «Единая Россия» ни разу не назвал «Единую Россию», которой он руководит. Причем здесь, я думаю, серьезный подтекст. Вот в Москве выборы были фальсифицированы, об этом сказано прямо и ясно. Есть ряд исследователей, которые просчитали и пришли к выводу, что за «Единую Россию» голосовало 10% избирателей. Но дело в том, что среди взрослого населения у нас примерно 10% – это те люди, которые обязаны голосовать, у которых нет выбора. Это обитатели психдиспансеров, это чиновники, это силовики. Они голосуют по команде. Вот их ровно 10% и ровно 10% голосовало за «Единую Россию». Это значит, что ни один избиратель свободный за эту партию не голосовал, она не существует, она умерла. И неудивительно, что только что выступив на съезде, он выступает снова перед гражданами и при этом ни разу не упоминает «Единую Россию».
Тот же вопрос Виктору Аркадьевичу Тюлькину, первому секретарю ЦК РКРП, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Что вы услышали или не услышали из телемоста премьер-министра Путина?
Всем добрый вечер. Знаете, я как добросовестный человек, который занимается политикой, сидел и слушал выступление премьер-министра. Но моего терпения хватило, наверное, на половину этого сеанса. То есть просто удивительно, для чего бессодержательное и даже пустое было вот это выступление. Потом я уже дочитывал, так сказать, из интернета снимал информацию, что же он там все-таки в конце еще придумал. Я бы сказал, что действительно судить об этом выступлении прежде всего нужно по тем моментам, которые там не прозвучали. Потому как то, что у всех, так сказать, на уме, на слуху и прочее, прочее, не нашло никакого отражения вот в выступлении президента. Не президента, а премьера. Вроде как кризис, и причем кризис – это объективная данность, и какие-то невнятные рассуждения, как мы его переживаем, но при всем при этом, значит, не было в советские времена кризисов, развивались поступательно, и думать о каких-то спадах, да еще 13% там в промышленности, это немыслимо просто было. Всех бы уже поснимали с должностей, партийные билеты положили бы на стол, ну и так далее и тому подобное. И во всех отраслях, во всех областях, которые затрагивал Путин, точно такая же картина. Ну что, какие-то жалобы по поводу того, что вот с лекарствами плохо. Цены вздувают, качество низкое, тут эти самые посредники и так далее. Ну, кто виноват-то? Он же премьер-министр, руководителем государства был 2 срока, ну и так далее и тому подобное. Поэтому дело плохо, я думаю, что это даже какой-то определенный кризис жанра, имея в виду и действующие власти, и, так сказать, партии власти, которая называется «Единая Россия». И в конце выступления несколько, так сказать, уколов в адрес там Сталина и советских времен, это просто, знаете, вот мертвого льва за хвост дернуть, больше, так сказать, каких-то эпитетов не найдешь. Достаточно вспомнить, что Сталин, когда докладывал советскому народу и съезду, говорил, у нас не было станкостроительной промышленности, теперь есть. У нас не было автомобильной промышленности, теперь есть. И называл цифры. Не было нефтехимической, теперь есть. Сегодня Путин может, как бы сказать, такой доклад сделать только наоборот. У нас была станкостроительная отрасль, теперь нет. У нас было авиастроение, теперь практически нет, ну и так далее и тому подобное.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055, абонент «Радио Свобода». О том, стал ли телемост Владимира Путина со страной апологией или разоблачением сталинизма, об этом мы говорим с политиком Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, он на прямой телефонной связи из Москвы. Давайте послушаем, что конкретно сказал премьер-министр о Сталине.
Поскольку тема Сталина и сталинизма до сих пор дискутируется активно, то я специально этот вопрос оставил. Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом. Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, а страной тогда руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось. Но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к потерям, никто не может сейчас бросить камень в тех, кто организовывал и стоял во главе этой победы. Потому что если бы мы проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастрофическими. Даже трудно себе представить. Но весь тот позитив, который, безусловно, был, тем не менее, достигнут был неприемлемой ценой. Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата, неприемлем. Это невозможно.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, стал ли телемост Владимира Путина со стороны апологии или разоблачением сталинизма, мы говорим с политиком Виктором Тюлькиным, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и философом Игорем Чубайсом на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Игорю Борисовичу. Как расценить вот это заявление премьер-министра Путина о Сталине?
Ну, я считаю, что это заявление просто не выдерживает на элементарную логическую проверку. Если Путин говорит, что преступление против собственного народа, уничтожение миллионов людей – это недопустимая цена, и добавляет, дать оценку Сталину нельзя. А что тогда нужно было сделать, чтобы дать оценку однозначную, чтобы можно было ясно и четко сказать? Но от ответа они уклоняются, хотя я удивился, почему он Гитлера однозначно оценивает. Гитлер тоже там кое-что хорошее сделал для своего народа, но немцы с этим разобрались. Но все это как бы стреляет в современность, все это имеет выход в сегодняшний день. Вот я не удивился, что, скажем, маршал Язов на свой юбилей был награжден правительственной наградой. Хотя Язов был судим, признал свою вину, и вся, так сказать, деятельность Язова прежде всего ассоциируется с выводом танков и войск на улицы Москвы. Он не против фашистских оккупантов вывел танки, не против там американских агрессоров, а против собственного народа. И при этом он получает орден. Вот между Сталином и Язовым я вижу преемство. А что касается победы в Великой Отечественной войне, то хорошо бы Владимир Владимирович прочитал или перечитал воспоминания Хрущева. В своих воспоминаниях Хрущев, ссылаясь напрямую на разговоры со Сталином, пишет, что Сталин не раз признавал, что без помощи США и Англии Красная Армия проиграла бы в войне. Поэтому зачем же морочить голову? Сталин ясно обо всем сказал. Это написано в книжке.
Тот же вопрос Виктору Аркадьевичу Тюлькину. Как вы расценили заявление премьера Путина о Сталине?
Ну, во-первых, отвечая вот моему оппоненту, да, я бы посоветовал Путину перечитывать не Хрущева, а пусть перечитает там Жукова, Василевского, Антонова и других действительно военачальников и руководителей, а не тех, кто там ГПК перед Сталином плясал. А вот комментируя высказывание Путина, я бы обратил внимание как раз на другую сторону. Вот нас пытаются ввести в разговор, значит, как оценивать Сталина, какие там были репрессии, какие были перегибы, ошибки, приемлемо, неприемлемо. Ведь речь-то должна о другом вестись. Войну-то ведь выиграл все-таки социализм, советский народ, социалистический строй. Вот о чем речь идет. И если рассматривать достижения социализма в широком смысле этого слова, начиная от материальных показателей, уровня жизни и заканчивая отношениями между людьми в обществе, то я думаю, что объективно надо отметить, что это было неизмеримо выше, лучше, чем мы себе наблюдаем сегодня. Вот о чем речь идет. А Путин, так сказать, отметив, что вроде бы вот эти достижения, когда Сталин там руководил, но при этом неприемлемо, ушел от этого факта. Спрятался именно от того, что социалистический строй дает качественно другой уровень общества, отношения между людьми в этом обществе. Вот о чем речь идет.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР и ветеран Великой Отечественной войны, не услышал от премьера ничего нового.
Он говорил о Сталине несколько раз, и примерно в таком же духе. Здесь просто он собрал несколько фрагментов того, что он говорил раньше. Я могу с этим согласиться только в том, что касается Великой Отечественной войны. Потому что в Великую Отечественную войну действительно Сталин возглавлял армию, и он реально руководил фронтами, а не формально сидел в Кремле. Что касается индустриализации, коллективизации, то в этом случае победы были достигнуты страной, но не просто неприемлемо высокой ценой, а недопустимо высокой ценой. Потому что огромное количество репрессий с этими победами никак не связано. Победы, само собой, а репрессии были проявлением личной деспотии Сталина. То есть этих людей совершенно не нужно было убивать, уничтожать. Нужно абсолютно и безоговорочно осудить репрессии. Жестокие репрессии 30-х годов, времен коллективизации, нужно осудить безоговорочно. То есть надо сказать, что в данном случае Сталин действовал как преступник.
Вопрос Игоря Борисовича Чубайса. Удалось ли, по вашему премьеру, соблюсти золотую середину в оценке сталинизма?
Понимаете, все дело в том, что далеко не всегда возможна золотая середина. Вот есть вещи, которые переходят из одного состояния, из одного качества в другое очень постепенно, плавно. Там человек изучает, не знаю, английский язык, он может его 20 лет изучать лучше, лучше, и никогда не скажешь, вот сейчас он уже знает. А есть вещи, которые из одного состояния переходят в другое моментально, сразу, взрывообразно. Ну, я не знаю, банальная формула. Не может быть женщина чуть-чуть беременна. Она либо беременна, либо не беременна. Вот что касается тоталитарного режима, то это абсолютно преступный режим. Именно неправильная оценка Сталина приводит к тому, что у России не осталось ни одного союзника, ни одного друга, ни одного, так сказать, партнера в Европе, потому что Невозможно. Можно себе представить, чтобы сегодня Меркель выступала там и рассказывала, что у Гитлера есть плюсы, есть минусы. Это немыслимо. Я первую гранату брошу в немецкое посольство, если бы такое было, понимаете? А он со Сталином то туда, то сюда. Это неприемлемо. Это страшная катастрофа. Вот 3 дня назад Украина отмечала Голодомор, 28 ноября они отмечали. И там уже все, документы опубликованы, известно, что это был геноцид против украинцев, потому что украинские села блокировались НКВД, русские не блокировались, украинские блокировались, потому что после переписи, вот была перепись в 26-м и в 37-м году, перепись 37-го года показала, что 2 национальности упали, все национальности в России, в Советском Союзе увеличивались, а украинцев стало на 15% меньше, и казахов. То есть это был геноцид, это преступление, за которое судят в Нюрнберге. И после этого он говорит, что Сталин вот нельзя однозначно оценивать. Но это абсолютно неприемлемо.
Вопрос Виктора Аркадьевича Тюлькина. Удовлетворены ли вы вот теми оговорками, которые сделал премьер, разоблачая, судя по всему, Сталина?
Знаете, во-первых, я думаю, что все-таки сегодняшний телемост должен был бы посвящен быть... сегодняшнему положению дел у нас, в России, да, а еще шире там на пространствах бывшего Советского Союза, СНГ. И с этой точки зрения надо считать, сколько миллионов мы потеряли за эти 20 лет. Минимум 15 миллионов в России, значит, плюс не родившиеся там мальчишки, девчонки и так далее и тому подобное. А Сталину мы с вами могли бы отдельную передачу посвятить, благо скоро будет 130 лет со дня его рождения, и при всей сложности того времени, и при тех ошибках, которые, безусловно, были, но и население страны росло, и государство развивалось, и культура, наука, в космос и так далее и тому подобное. Поэтому все вот эти злопыхательства, там, приемлемо, неприемлемо, не знает история сослагательных наклонений. И спрашивается, вот неприемлемая цена там индустриализации, коллективизации и победы. Назовите приемлемую. Ну, чего там мурлычите? Приемлемым он, видим, сейчас деиндустриализация, там, деколлективизация, да, просто деградация, да. Все это может закончиться тем, что потеряет страна и суверенитет, и территории, и прочее, прочее. Поэтому в данном случае какие-то нападки на Сталина и на то время, это желание защитить себя сегодняшних, свой корыстный интерес, уйти от ответственности сегодня. Больше за этим ничего не кроется.
Никита Петров, доктор философии, член правления общества «Мемориал», также сторонник четких формулировок.
С моей точки зрения, неприемлемо говорить о Сталине. Слово «неоднозначный» или с одной стороны вот победы, с другой стороны народная трагедия. Надо четко и ясно дать ответ на то, что Сталин совершал преступление против собственного народа, то есть являлся на самом деле государственным преступником. Вот эта констатация на судебном уровне должна быть принята. И тогда уже не придется говорить о том, что какие-то были экономические победы. Роль Сталина в войне против Гитлера подменяется разговором о том, что без него не было бы победы. Без него, может быть, не было бы и этой войны, и неудачи войны, и чудовищные жертвы, которые понес народ, это тоже по вине Сталина. И разгромный 41-й год, и, между прочим, политика Сталина привела к тому, что на стороне немцев сражалось более 1 000 000 наших граждан. Результат того самого раскрестьянивания, той самой войны Сталина и большевиков против собственного народа.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, Владимир, вот вы чуть не говорили, что президент.
Экс-президент, да.
Да, я вас понимаю, конечно, Путин себя ведет уже даже, видимо, не как президент, а всемирный президент. Так вот, не знаю, это совпадение или нет, что Медведев там, в Риме, а Путин здесь выступает. И вот теперь, наконец-то, теперь понятно, что третий срок, который хотят Ходорковскому приплюсовать, видимо, у них уже не получается по экономическим преступлениям, и, видимо, Путин оказался главным следователем страны, главным судьей. То есть, и такое впечатление, что киллером был он как раз, что он про это убийство, это все говорит. Это очень ужасно, очень это. А по поводу Сталина, знаете, вот я вспомнил один фитиль, это лет 25 назад. Рабочий приходит к начальнику и спрашивает, вот у нас нету этих варежек. он слушает и говорит, да, с одной стороны это так, а с другой стороны это не так. И так он и не понял, так вы нам дадите варежки, так или нет, то же самое. То хвалит, то не хвалит, все понятно. Он бы, видимо, скорее всего и хвалил бы его, но жертвы слишком так много, что он не может его в открытую вот так похвалить. Вот всего лишь так.
Вопрос Игоря Чубайса. Показалось ли вам неуважением к избирателю вот это рассуждение о том, кто будет президентом в 2012 году? И что ухода из политики не дождутся, хотя любой американский президент заранее всегда согласен с тем, что рано или поздно уйдет из политики.
Ну, конечно, такие абсолютно авторитарные формулировки. То есть, если бы был опрос граждан, избирателей, избиратели бы заявили, что они категорически против выхода из политики, это было бы понятно. А если он нам объясняет, это диктатура, это противоречит Конституции. Вот, так что это, конечно, неприемлемо, хотя это такой знак и показатель очень сильный. Я еще раз повторяю, что не случайно я получил награду за то, что, в общем-то, вводил войска в мирный город. Вот. Ну и вообще, собственно, ни сталинизм, никакой идеологии у него нет. Я еще одну фразу хочу сказать. Ведь только что, опять-таки, был съезд «Единой России», там они 25 раз повторили формулу русского консерватизма. Правда, никакой идеологии у них нет, но вот эти два слова повторялись неоднократно. И Грызлов потом их охотно повторял. Вот у нашей партии есть идеология. Председатель партии даже не вспомнил об этом. То есть это абсолютно все несостоятельно.
Тоже вопрос Виктора Тюлькина. Как вы расценили вот эти вот прогнозы, кто будет президентом в 2012 году?
Ну, дело не в этих прогнозах, я думаю, а вот неуважение к избирателям я увидел прежде всего вот, как бы сказать, в самой организации этих вот телемоста. Вот вы подумайте, там докладывают, что где-то 1,5 миллиона звонков, обращений, вопросов и тому и так далее, и при этом практически ни одного вопроса открыто не прозвучало от человека, который настроен оппозиционно, который не согласен с тем, что сегодня творится, который является сторонником, ну, социализма. У нас, по крайней мере, миллионы таких людей. Вот это говорит о слабости оппозиции, о нежелании уважать людей, считаться и прочее, прочее. А опять возвращаясь все-таки к теме некоторых аналогий между Путиным, Сталиным и советским временем, я бы хотел подчеркнуть, что сам Сталин дал ответ на этот вопрос, когда он отвечал корреспондентам западных средств, что не надо сравнивать меня с какими-то монархами, императорами, я прежде всего служу государству рабочих и крестьян.
Напомню, что итоги телемоста Владимира Путина со страной обсуждаем с политиком Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП и философом Игорем Чубайсом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Путин и Дмитрий Медведев не исключают, что будут участвовать в выборах президента России в 2012 году. При этом Медведев в ходе визита в Италию заявил, что они с Путиным смогут договориться, чтобы не конкурировать на выборах друг с другом. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг в течение 4 часов отвечал на вопросы россиян в прямом телевизионном эфире. В Дагестане отменены итоги выборов главы города Дербент, состоявшихся 11 октября. Такое решение в четверг принял местный суд, который признал недействительными протоколы всех участковых избирательных комиссий. В ходе расследования дела о подрыве поезда «Невский экспресс» опубликованы фотороботы 4 подозреваемых, среди них одна женщина. В Москве к 7 годам заключения приговорен завскладом вооружений московского ОМОНа Михаил Беликов. Он признан виновным в хищениях боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств. Соединенные Штаты могут дополнительно отправить в Афганистан, помимо 30 тысяч военнослужащих, о которых заявил во вторник президент Барак Обама, еще 3 тысячи военных специалистов. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Роберт Гейтс. Президент России Дмитрий Медведев завершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его аудиенция у Папы Римского Бенедикта XVI. Российский президент посетил Ватикан в ходе визита в Италию. По итогам его переговоров с итальянским премьером Сильвио Берлускони были подписаны более 10 документов о сотрудничестве. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сотрудничество со странами, выразившими стремление вступить в Североатлантический союз. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги телемоста Владимира Путина со страной мы обсуждаем с политиком Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, он на прямой телефонной связи из Москвы. Александр Осовцов, член политсовета движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», анализирует пассаж премьера о ЮКОСе.
Вступление Путина как в целом, так и по поводу ЮКОСа не несет за собой вообще никакого содержания, с моей точки зрения. Он не сказал ни одного слова правды по поводу ЮКОСа, по крайней мере. Он даже никакой новой лжи не сказал. Все то, что он сегодня сказал, он уже врал неоднократно. Последний раз примерно неделю назад, по-моему, во Франции.
Вопрос Игоря Чубайса. Убедительно ли прозвучали обвинения со стороны Владимира Путина в адрес акционеров ЮКОСа?
Вы знаете, я всерьез никогда не занимался этой проблемой, но для меня это прозвучало, я здесь человек такой со стороны, вот, но для меня это было совершенно непонятно, как это спустя много лет вдруг нам сообщают, что деньги ЮКОСа вложены в ЖКХ и на них построено жилье. Какое жилье, кому, какие деньги, но это совершенно непонятно и абсолютно неубедительно. И я еще хотел два слова сказать или возразить, поспорить с моим собеседником Виктором Тюлькиным. Вот он сказал, что председателю правительства не было задано ни одного вопроса, так сказать, против. Все вопросы были за. Действительно, это так, я согласен. Но поскольку он не смотрел программу, то он не мог заметить, что время от времени показывали бегущую строку. И вот эта бегущая строка, она совершенно... То есть вопросы, которые выносились на бегущую строку, они абсолютно диссонировали с тем, что звучало в зале. Например, оператор показал там ряд, появляется вопрос, следующий вопрос. Вот не собирается ли Путин уйти в отставку, поскольку он никакой не премьер, абсолютно не годится на эту работу. Но, правда, это показано, и тут же убрали эту строчку. Или другой вопрос, который был вот в бегущей строке, на момент показали и снова спрятали. Была, например, такая реплика. Вот вы бы инкогнито отправились в села Ростовской области, вы бы увидели, какой здесь кошмар, какое вымирание. То есть, на самом деле, там, где не было такого контроля жесткого, там звучала совсем другая тональность, и вообще эту встречу нельзя считать, строго говоря, разговором с народом. Но еще один последний аргумент скажу. Ведь дело в том, что несколько дней назад в Москву приехал майор Дымовский, теперь уже всем известный, которого выгнали из милиции за то, что он сказал правду. Кстати, ни президент, ни премьер его не поддержали. Но Дымовский 10 дней ждал общения с Путиным. И он в интернете написал, что он как офицер, с офицером хотел переговорить, хотел рассказать. Но председатель правительства не пожелал встречаться с Дымовским, хотя у этого человека огромная информация. Значит, его интересует не истинное положение вещей, а какая-то пиар-акция, совсем другое.
Вопрос Виктора Тюлькина. Убедили ли вас слова премьера о том, что все активы ЮКОСа были использованы для реформирования ЖКХ?
Я думаю, что такие заявления могут вызывать только улыбку, а скорее смех. Я бы хотел сказать по этому поводу вот что. Я совсем не собираюсь защищать ЮКОС или Ходорковского. Однако я думаю, что 100% наших граждан абсолютно уверены, что Абрамович ничем не лучше, чем Ходорковский. И другие олигархи дела ведут точно в таком же стиле и с точки зрения юридической, и с точки зрения нравственной. Поэтому все действия власти и лично Путина и его окружения по отношению к ЮКОСу и к Ходорковскому, они продиктованы лишь каким-то сведением счетов и желанием всем остальным показать, что тот, кто не построится, не будет выполнять диктуемые сверху правила, может пойти той же самой тропинкой. Вот и все. Ничего другого за этим не стоит.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, видел я на своем веку наглых, упертых, бессовестных всяких типов людей. Но такого, как Путин, такого хама я еще не видел. У него хватает хамства, говорит, про терроризм на Северном Кавказе. Кто породил этот террор со стороны России? Он умалчивает. Скажите, пожалуйста. Да, кстати, свой вопрос я адресую Путину. Чем вы отличаетесь от современ и всех народов?
Вопрос Игорю Чубайсу. Как вы считаете, достаточно ли места было уделено вопросам терроризма? И вообще удивил ли вас, что не был объявлен траур после трагедии с Невским экспрессом?
Вот вы знаете, то, что не был объявлен траур, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо, недопустимо, потому что вся страна об этом знает, и у нас не так много сплачивающих позитивных ценностей, но хотя бы на горе люди тоже сплачиваются, горе людей объединяет. Но нет, трубил вовсю там канал ТНТ, Дом-2 и так далее, и так далее. То есть траур объявлен не был. Я считаю, что это грубейшая ошибка, недопустимая ошибка. Но я еще два слова хотел сказать по поводу Ходорковского, как бы вдогонку. Вот смотрите, Ходорковского осуждают, он второй раз под следствием, ну и, в общем, все это знакомо. А, кстати, был задан вопрос Путину, вот заработная плата у разных работников не должна сильно различаться. Одно должно отличаться от другого, максимум от минимума, не больше, чем в 5 раз. И Путин, в общем-то, как бы, да, поддакнул, что действительно надо над этим работать, мы будем этим заниматься. Но при этом он не вспомнил, что Елена Батурина декларировала доход за прошлый год, там не знаю, что на самом деле, может больше, может меньше, но она декларировала открыто доход более 7 миллиардов рублей. Это заработная плата 50 тысяч учителей, годовая зарплата 50 тысяч учителей в нашей стране. И об этом ни слова, это нормально. Ну а что-то, о чем говорить тогда? Что нам морочит голову? Что за демагоги идет по телевидению?
Тот же вопрос Виктора Тюлькина. Вот Владимир Путин говорил о том, что те, кто кичится своим богатством, напоминают тех, кто когда-то вставлял золотые зубы. Разве не о членах ли своего кабинета он вел речь, вам слово?
Ну, я думаю, что, значит, в данном случае Путин что-то должен был сказать, значит, по этому поводу. Поэтому он вот лучшей формулы не нашел, чем выразиться таким образом. А по большому счету, вот, поскольку мы уже коснулись и времен Сталина, и Советского Союза, то вообще-то надо подчеркнуть, я просто обязан это сделать, как представитель Коммунистической рабочей партии, что в чем угодно можно упрекать там Сталина, Ленина и большевиков, но однако они были люди идеи, и они строили общество, значит, не для того, чтобы самим сытно жрать, так сказать, и счета в банках открывать и прочее, а для того, чтобы дальше жизнь была лучше. И что бы кто ни говорил, а жизнь улучшалась, и динамика была положительная. Сегодня, если посмотреть на власть имущих, то никаких других мотивов, кроме собственного благополучия и наживы, так сказать, за их поведением не стоит. Начиная с анализа состава правительства, где родственники, муж с женой там, зять и так далее, и заканчивая доходами жен, так сказать, лучших маров и так далее и тому подобное. Поэтому, как бы они ни прикрывались высокими словами, для себя любимых они все это делают, на народных бедах строят собственное благополучие, и та система, которую они называют, так сказать, цивилизованный рынок, а по сути капитализм, значит, это уже пройденная ступень в развитии человечества с точки зрения наших сегодняшних знаний. Надо разворачивать страну на курс социализма, и на это мы и будем прилагать усилия. К этому я и всех других призываю.
Депутат Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации, ждал от премьера большей жесткости.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Владимир Владимирович немножко жестче реагировал на те проблемы, которые избиратели и граждане ставят в своих вопросах. Было бы неплохо, если, может быть, прямо в прямом эфире были приняты какие-то кадровые серьезные вопросы, потому что было очень много обращений от граждан, что вот мы обращались, вы пообещали помочь, но, к сожалению, как говорится, ВОЗ и ныне там. Вот если бы в этот момент Владимир Владимирович прямо непосредственно в прямом эфире принял какие-то кадровые решения в отношении тех людей, которые виновны в нерешении вопросов, мы бы аплодировали бы подобной ситуации. Запомнился наиболее один вопрос – почему на фотографиях с животными вы всегда улыбаетесь и радуетесь, а на фотографиях с министрами вы всегда серьезный и задумчивый. Конечно, Владимир Владимирович, как настоящий политик, ушел от прямого ответа на этот вопрос, но мне показалось, что этот вопрос, он наиболее ярко отразил ту ситуацию, которая есть в нашей стране на сегодняшний день, когда даже самому председателю правительства не может и не хочется улыбаться, когда он находится рядом со своим составом правительства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, у Путина была фраза такая, что нам мешает развиваться социализированное сознание. Вот как вы понимаете, как эта проклятая социализированность нашего сознания мешает нам развиваться? Я вот при этом в сознании прожил всю жизнь свою сознательную, уже после сталинского время. И вот как-то оно, по-моему, нам все-таки помогало. Я вот в оборонке работал, и мы все-таки была передовая держава в ряде отраслей. И науки, техники, искусства, языка, культуры и так далее и тому подобное. Спасибо.
Да, вот вопрос Игоря Чубайса. В чем, по вашему примеру, видел вред веры в собственное государство?
Ну, эта формула вообще непонятна. Социализированное сознание, знаете, плохому танцору всегда что-то мешает. Я думаю, что на самом деле, то есть не думаю, я убежден, нам мешает чудовищная бюрократизация нашего государства. Вообще чиновники, конечно, существуют в любой стране, но, как правило, они работают на свою страну. А у нас чиновники работают на себя. Они бесконтрольны, они действуют как раковая опухоль, они делают невозможным никакие реформы, никакие преобразования. И если вот то, что говорил Путин, будет, так сказать, воплощаться, говорил он пустоту, то можно быть уверенным, что у нас будет еще хуже с коррупцией, еще большая отсталость, чудовищное вымирание, о котором только вскользь как-то там прозвучало, это огромная проблема. У нас непрерывное телевизионное распление общества, все это было и остается, ничего он менять не собирается. В то время, когда в стране жизненно необходим прорыв, не знаю, назвать это перестройкой 2 или еще как-то, но просто жить по-старому невозможно, и сегодня это все видят.
Тот же вопрос Виктора Тюлькина. Как вы оценили вот это осуждение премьером социализированного сознания?
Я заметил бы, что вот этот момент присутствовал и в послании Медведева, если вы помните. Там другие слова есть, но суть та же самая. Речь идет о том, что президент и премьер вот эту излишнюю социализацию видят в привычке наших людей во многом полагаться на государство. Да? Что вот они ждут от государства, от власти заботы в этой области, в той, в пятой, десятой. А поскольку сами они отвечать за результаты своей деятельности не хотят, так вот эта ссылка на социализированное сознание, излишне социализированное, это есть попытка уйти от ответственности. А между тем люди справедливо полагают, что если ты уж стал руководить, то отвечай. Ну почему с лекарствами творится такое безобразие, да, и по ценам, и по качеству, там, по фальсификациям. Возьми монополию в свои руки, возьми монополию с водкой и табаком, чтобы люди не травились. Ведешь проект «Национальное доступное жилье», Ну, возьми тогда ответственность на государство, черт с ним за деньги, ну, хотя бы по себестоимости и со стопроцентной гарантией, что не кинут там, не обманут дольщиков и прочее, прочее. Нет, этого делать власти, ну, не то, что не хотят, они, наоборот, все больше и больше раздают по частным рукам, при этом не забывая своих, ближних, родных, там, знакомых и так далее. А отвечать за это не хотят, пытаются под это подвести теоретическую базу. Больше ничего за этим не кроется.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый день.
Здравствуйте. Вечер.
Я хотел несколько моментов сказать о Поднесском экспрессе, да, что Путин начал говорить там из-за соболезнования, там даже для помощи, но это же его практически работа в том плане, что ФСБшники, они же, вот, понимаете, те, кто занимается политической сыском, что запрещено, кстати, Конституцией, вот те, которые ходят там за Каспарова, какую-то наружку Трещека, там, это за Лимоновым, там сколько людей ходят. Они там должны были сидеть, вот там, где теракт произошел, да, там в засаде, в засеке, там трое сменяться там, да, просто вообще все эти вот эти два года и ждать, пока снова придут. И те, которые Льва Пономарева там прослушают, они должны были террористов прослушивать, да, не за этими следить, за правозащитниками.
Ну, согласен. Достаточно ли места уделил премьер силовым ведомствам? Вопрос Игорю Чубайсу.
Вот вы знаете, что касается вот этих катастроф, то меня, честно говоря, удивила такая деталь, которую все, в общем-то, слышали, заметили. Вот катастрофа с Невским экспрессом. Поначалу в интернете говорилось, что это просто обычная авария. Навряд ли это террористический акт. И на следующий день я тоже подумал, ну, то есть у меня не было ответа, я, естественно, не знал, я допускал то и другое. На следующий день телевидение сообщает, что произошел еще один взрыв, от которого никто не пострадал. Вот когда это сказали, то я был почти уверен, что это ложь, что это произошла обычная авария, потому что не может произойти взрыв, там же взрывотехники, там же специалисты, там же военные, там все должны были обшарить, обыскать. Оказывается, там были взрывотехники, но пропустили заряд, который лежал и который сдетонировал. Причем похожая ситуация была и на складе в Ульяновске, когда начались взрывы, это, конечно, совершенно ненормально, из ряда вон, потом все это гасили, тушили, погасили. И вот когда пожар был уже потушен и началась погрузка снарядов, уже в спокойной как бы обстановке снова происходит взрыв и погибает 6 человек. То есть, ну, какая-то чудовищная некомпетентность. То есть, просто кто же у нас занимается безопасностью? Эти люди, которые, знаете, когда-то у Чехова был такой фильм, я сегодня был на обсуждении чешской книжки, назывался он «Горим, моя девочка», по поводу событий 68-го года и несостоятельности Компартии. И вот там, значит, начальник пожарной охраны заканчивает жизнь тем, что он сгорает, потому что пожарник не умеет тушить огонь. Вот это происходит у нас сейчас, и это как-то очень тревожно. Это и смешно, и очень горько, и обидно.
Вопрос Виктора Тюлькина. Следовало ли уделить внимание некомпетентности российских ответственных лиц?
Так, вы понимаете, вот поскольку мы отталкиваемся от примера с Невским экспрессом, да, не буду, как бы сказать, повторять всякие версии, но вот я в одном убежден, что если бы эта авария произошла по техническим причинам, да, а такое вполне возможно, то власть все равно бы обязательно предприняла бы соответствующие меры и выдала бы это за теракт. Потому что у них уже просто нет другого выхода. После того, что мы наблюдали на Саяно-Шушенской, после того, чего там творится в энергообеспечении и коммунальном хозяйстве, то вот это единственный выход. И единственная опора нынешней власти – это накачивание силовых структур, превращение милиции в полицию, внутренних войск в жандармерию, установление таких режимов, как там в Чечне сегодня, так сказать, происходит, кстати, недаром Кадырову звание присвоили генеральское. Поэтому, ну, еще и еще раз это все свидетельство загнивающего и паразитического правления.
Виктор Илюхин, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, старался сегодня расслышать что-то свежее.
такое впечатление, что все это мы когда-то уже слышали, и слышали по нескольку раз. По нескольку раз эти проблемы перебирались и перекладывались справа налево, слева направо, а в итоге все равно одно и то же. Страна как катилась, так и катится в пропасть. Человек как и был незащищенным, так он и остался таким же незащищенным. Незащищенным от коррупции, незащищенным от убийств, незащищенным от террористических актов и прочее. Ну что новое было? Один, пожалуй, только вопрос новый. А вы пойдете на следующие выборы в президенты? Путин ответил, да, поживем, увидим. Но я не услышал отрицания. И то, что сегодня мы видели вот эту процедуру на 3 часа, очень затратную для России, она отвлекла достаточно большое количество людей от непосредственно трудовых обязанностей. Это подтверждает, что Путин уже фактически начал свою избирательную кампанию президента Российской Федерации. Вот это было, но все остальное вы знаете.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня разрешили все-таки вернуться опять к ЮКОСу, раз уж его подняли. Президент сказал, что деньги пошли самым нуждающимся. Но мы знаем, кто реально получил основную выгоду от этого. Можно поименно назвать самых нуждающихся. Это, во-первых, Абрамович, не вернувший, насколько я знаю, ЮКОСу кредит. Во-вторых, это Миллер и Богданчиков, которые получили материальные активы ЮКОСа. В связи с этим у меня вот такой вопрос. А пыталась ли наша налоговая инспекция получить с Абрамовича деньги? Ведь по гражданскому законодательству она, очевидно, стала кредитором должника ЮКОСа. И вот этот вот разговор о домах, он не связан с тем, что Путин заранее пытается как-то оправдать бюджетную оплату долгов наших олигархов, когда будет проигран суд по компенсациям западным акционерам ЮКОСа?
Ну, можно более шире поставить вопрос Игорю Чубайсу. Вот премьер говорил с жителями Пикалёва. Удалось ли ему как-то убедить рабочих, лишившихся работы, в том, что не олигархи, не Дерипаска виноваты во всех их бедах?
Ну, вы знаете, вот все эти разговоры, характерно, что была связь с Пикалёва, была связь с Саянским, с работниками Саяно-Шушенской ГЭС. Вот, то есть он брал те точки, где произошли какие-то экстремальные ситуации были, где катастрофы были, но ничего там убедительного, ничего серьезного не прозвучало, никакой, так сказать, уверенности в том, что проблемы будут решены, не прозвучало. Вообще, повторяю, что это все носило демонстративный характер. Я вот среди надписей, которые там, вот, скажем, из школы позвонили и сказали, что вот у меня нет компьютера, и он, как старик Хоттабыч, пообещал всей школе дать компьютер. Хотя вообще-то в нашей стране, между прочим, ассоциация с Хоттабом террористом довольно негативная. Зачем он себя назвал Хоттабом, Хоттабычем, не очень понятно. Вот. Но в школе он компьютеры пообещал. А вот в бегущей строке было такое объявление, что в нашем поселке, что на улице минус 40, нет отопления, к кому не обращались, никому нет дела. Я уверен, что никакой помощи этот замерзающий поселок не получит от председателя правительства, потому что эта надпись не была предусмотрена, она не была озвучена. То есть все, что попадает в телефокус, все, что попадает в телеобъектив, тут же принимаются меры. То, что рядом, никакого интереса не представляет. Так нельзя управлять, это не годится.
Вопрос Виктора Тюлькина. Как, по-вашему, почувствовали себя простые россияне более защищенными после сегодняшнего телемоста Путина со страной?
Нисколько, и более того. Я думаю, что по всей России мы найдем буквально считанное число людей, которые все эти 3 с лишним часа там сумели выдержать перед телевизором. И я думаю, что вот наш сегодняшний разбор, мы с Чубайсом находимся на полярных, скажем так, политических позициях, да, но вот наш общий анализ показывает, что все карты нынешнего правления и лично Владимира Владимировича биты. Вот был бы он уверенным в себе политиком, да еще немножко мудрым, он бы сегодня отвечал бы на вопросы оппозиции, не расставлял бы там десятки микрофонов в разных городах, не тратил бы огромные деньги, а собрал бы в этой аудитории там 1-2 журналистов из оппозиционных или независимых средств массовой информации и покрутился бы, поотвечал бы на сложные вопросы. Ведь тот тот же пример с ЮКОСом. Возьмем мы сейчас с вами просто, так сказать, калькулятор, да пересчитаем на тонну добытой экспортированной нефти, сколько сумели содрать с ЮКОСа, и если бы в такой же пропорции сдирали бы с других бы фирм, так сказать, нефтяного бизнеса. Так мы бы уже утроили бы или в 4 раза увеличили бы и ВВП, и показатели, и, так сказать, бюджет, и прочее, прочее. Вот о чем идет речь, понимаете? А вот сегодняшние неуклюжие его попытки дернуть ЮКОС и приписать там Ходорковскому чистую уголовщину, наверное, это в преддверии того, что в Европейском суде будут рассматривать, и поэтому надо из него срочно, так сказать, сделать не преступника по экономическим мотивам и преступлениям, а опустить его, так сказать, пониже куда-то, чего-то. Это просто не солидно, да и непорядочно вот так с человеческой точки зрения глядеть за такими маневрами.
Спасибо. Вопрос Игорю Чубайсу. Вот известно, что массовка на местах где-то за месяц уже начинает репетировать свои вопросы. Как, по-вашему, изжелали себя вот подобная подвострастная форма общения страны со своим премьером?
Ну, вы знаете, вот отчасти видна реакция организаторов этого действия на ту критику, которая звучала, потому что каждый раз после встречи, после такой беседы появлялись сообщения о том, что кто-то хотел проникнуть на встречу, но его избили, кто-то двигался, но натолкнулся на двойное кольцо милиции. Вот. На этот раз все было сугубо в помещении, сугубо закрыто. Люди прямо говорили, что они несколько дней назад приехали, огромные затраты. Было ясно, что они заучивают вопросы. Вот. Но, в общем-то, все это неэффективно, и при всем желании благодарить здесь Путина не за что. Я еще 8 лет назад, когда только это начиналось, я направил вопрос, он был в газете «Известия», спросил, какая нужна помощь новому президенту для того, чтобы вытащить страну из кризиса. Что должно сделать гражданское общество? Никак, конечно, никакого ответа от Путина не было.
Спасибо. Напомню, что телемост Владимира Путина со страной обсудили с политиком Виктором Тюлькиным и философом Игорем Чубайсом. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.